23-я лекция. О жизни в двух реалиях мы узнаем из 21-й главы книги Таня.
Класс по 21-й главе Тани. Прошлая глава, глава номер 20, рассказала нам о единстве Бога, о том, что означает отрывок Шма, который читается во время молитвы, и объяснила нам, что на самом деле в этом мире есть две реалии. Есть наши реалии, то, как мир выглядит для нас. Есть божественные реалии, то, как мир существует на самом деле с точки зрения Всевышнего. На самом деле в этом мире есть только одна единственная сила, которая правит всем этим миром. Ничего другого в этом мире нет. Но для нас мир выглядит живущим за счет много разных источников энергии, много разных сил. И этот мир, как лебеди, рак и щука, раздираем в разные стороны. Наша задача произносить шма два раза в день для того, чтобы напомнить себе и утром, и вечером, каждого дня, что на самом деле все в этом мире руководимо только Всевышним. Когда я получаю мою зарплату от моего босса на работе, и он подписывает мой чек, мне очень легко начинать думать, что деньги приходят от моего босса. От кого еще? Босс не только дает деньги. Когда я иду к врачу, мне очень легко начинать думать, что врач тот, от кого зависит мое здоровье. Когда я учусь, мне очень легко начать думать, что все зависит только от того, как хорошо я буду стараться в моей учебе. На самом деле, мне нужно работать, чтобы зарабатывать деньги. Мне нужно ходить к врачу для того, чтобы не болеть, для профилактики болезней. И если, не дай бог, я заболел. И мне также нужно стараться очень сильно учиться. Эти все вещи нужны. Но они нужны не потому, что мои деньги приходят от моего босса, мое здоровье приходит от врача, и мои знания приходят от моих усилий. Мне это нужно делать так, потому что Всевышний создал мир таким. Всевышний создал мир таким, чтобы не нужно было зарабатывать деньги. Всевышний создал мир таким, чтобы не нужно было ходить к врачам. Всевышний создал мир таким, чтобы не нужно было учиться. И Всевышний тот, кто при всем при этом дает мне и мои деньги, и мое здоровье, и мои знания. Но Всевышний дает мне их через моего босса, через моего врача и через моего учителя. Если мы задумываемся об этом, если мы читаем Шма и вдумываемся в то, что Шма означает, то мы это понимаем. Но на поверхности мир выглядит другим. На поверхности мир выглядит таким, что все деньги зависят от наших боссов, все здоровье зависит от врачей, и все знания зависят от наших учителей или от нас самих. Мы с вами говорили на прошлом занятии также, что мир был создан Всевышним через речь. При каждом творении Тора говорит: «И сказал Всевышний, да будет свет». «И сказал Всевышний, да будут деревья». «И сказал Всевышний, да будет рыба в воде». «И сказал Всевышний, да будут животные». Почему Тора, описывая все творения, предваряет их напоминанием, что Всевышний именно сотворил каждую из этих вещей через свои слова? Мы с вами сказали на прошлом занятии, что это потому, что то, как этот мир существует, то, как каждое из творений было создано и продолжает существовать, похоже на то, как мы создаем слова, похоже на то, как слова существуют, когда мы их произносим. С одной стороны, у речи, у звука нету жизни самой по себе. Речь существует только пока кто-то ее произносит. Пока кто-то говорит эти слова, пока волны звуковые колебаются, речь есть. Как только человек перестает говорить, волны звуковые утихают, речь исчезает. И поэтому мы с вами сказали, что мы видим четкую параллель того, что мир существует только пока Всевышний его творит каждую секунду, и поэтому Всевышний заново творит этот мир каждую секунду и каждый момент. Творение постоянно происходит заново. мы также с вами говорили о том, что человек, хоть немного знающий физику, хоть немного знающий о природных явлениях, вам тут же скажет, что слова сами по себе без источника звука существовать не могут. Они не могут существовать сами по себе. Хотя маленький ребенок может подумать, что если он слышит звук, слышит слова, слышит речь, оборачивается, вокруг него в комнате никого нету, значит, наверняка никто их не говорит, слова появляются сами. Этот мир также, если на него смотреть поверхностно, с взгляда, грубо говоря, маленького ребенка, все происходит само по себе. Смотрите, солнце встает, значит, оно встает само по себе. Я же не вижу руку, которая двигает это солнце. Значит, оно встает само по себе. Я же не вижу никого, кто зажигает огонь, когда вдруг становится светло. Значит, свет появляется сам. Я же не вижу никого, кто за руку притягивает меня к земле. Значит, гравитация происходит сама по себе. Но человек, который вдумывается в происходящее, видит, что на самом деле, несмотря на то, что мир выглядит независимым, на самом деле он существует только за счет того, что Всевышний его поддерживает и заново творит каждую секунду. Это то, что мы с вами проходили на прошлом занятии. Однако, при всем при этом, вдумаясь во все сказанное, можно задаться совершенно простым вопросом. Вы мне можете сказать, уважаемый Рабби Белинский, когда мы произносим слова, мы создаем звук вне нас. Слова, звук, звуковые волны выходят вне нашего тела, и поэтому эти слова существуют, поэтому они слышны. Слова, звук существуют вне источника этого звука. Всевышний же, как сказано, наполняет весь этот мир. Нету места, где его не было бы. Нету места, где присутствие Всевышнего не было бы. Так как же Всевышний может создавать звук? Как Всевышний может творить слова? Как Всевышний может что-то делать? Ведь на самом деле нету места вне него. Он всюду. Если бы вы пришли ко мне с такой претензией, вы были бы совершенно правы. Это именно то, что Альтер-Ребе пишет в 21 главе. Альтер-Ребе говорит, что на самом деле эта параллель, эта метафора в отношении творения, она не полностью соблюдается. Потому что в нашем мире нам слова известны только существующие вне источника этих слов. Для Всевышнего нет ничего вне него. Поэтому на самом деле, Альтер-Ребе пишет, когда мы говорим о словах, которые произносит Всевышний в момент творения, для того, чтобы сотворить какой-то объект, это больше всего нам должно напоминать слова, как они существуют внутри нас еще до того, как они были произнесены. Потому что тогда эти слова еще едины с их источником. И на самом деле наш мир все еще един со своим источником. Проблема только в том, что для нас это выглядит по-другому. Для нас этот мир существует как слова, которые уже произнесены. В реалии же для Всевышнего нету слов, которые уже произнесены, потому что нету звука, который вышел бы за его пределы. У него нет пределов. Поэтому на самом деле мы, все, что вы видите вокруг, является частью Всевышнего. Вы, может быть, слышали философа Спинозу. Он начал свое изучение философии с точки зрения еврейского взгляда на жизнь, еврейского взгляда на мир. Но потом ушел очень далеко от еврейства, вплоть до того, что его утверждения стали противоположными тому, что говорит Тора. Его утверждение было чисто математически совершенно верным. Если А равняется Б, значит Б равняется А. Если в Торе сказано, что Все в этом мире это Всевышний. Значит, Всевышний это то, что есть в этом мире, говорил он. Но вот в этом была его ошибка. Все, кто живут в городе Балтиморе, также живут в штате Мэриленд. Но не все, кто живут в штате Мэриленд, также живут в городе Балтиморе. Балтиморец равняется мэрилендец. Но мэрилендец не равняется балтиморец. Этот мир, все, что вы видите вокруг этого мира, это есть в скрытом виде, но частица Всевышнего. Поэтому можно сказать, что это стол Всевышний, и это стул Всевышний, и это стена Всевышний. Но Всевышний не этот стол, Всевышний не этот стул, Всевышний не эта стена. Мы с вами теперь видим, что на самом деле то, как этот мир выглядит для нас, в корне отличается от того, чем этот мир является на самом деле. На самом деле, не только этот мир не появился сам по себе, он был создан Всевышним, хотя этот мир вроде бы выглядит как мир, появившийся сам по себе. Не только этот мир не появился сам по себе, он не существует сам по себе, он каждую секунду творим Всевышним заново. Не только этот мир творим Всевышним заново каждую секунду, он является частью Всевышнего. Хотя выглядит совершенно отдельной самостоятельной сущностью.
Потому что мы не знаем, как выглядит Всевышний.
Поэтому в древние времена люди представляли Всевышнего как мужика с вилами, с длинной бородой, потому что если он, это та сила, из-за которой солнце встает утром, значит, он должен там сидеть, и он стоит за солнцем и его толкает. Но когда увидели, что никто солнце не толкает, то они очень разочаровались. Вопрос, который остается, почему мы должны находиться в ситуации, где у нас есть две несовместимые друг с другом реалии. Психиатры имеют другие названия для людей, которые живут в двух разных реалиях. И эти слова совсем не те термины, которые мы хотели бы называться. Почему мы должны жить в мире, который, с одной стороны, выглядит реальным, настоящим, самостоятельным, независимым, в мире, который отрицает существование Бога, если в него не вдумываться. И при этом понимать, что на самом деле не только этот мир сотворен Всевышним, этот мир постоянно поддерживается Всевышним, и этот мир является частью Всевышнего. Из-за этой несовместимости двух реалий мы должны закрывать глаза, произнося «Шма». Потому что эти два понятия конфликтуют друг с другом. И мы закрываем для того, чтобы не противоречить самим себе. И, кстати говоря, я должен вам сказать, что, слушая то, что мы сейчас с вами прошли, можно подумать, окей, значит, смотрите, Бог, на самом деле, Бог тот, кто творит этот мир, Бог тот, кто руководит этим миром. Если с его точки зрения мир полностью зависит от него, и мир не самостоятелен, значит, это и есть единственная реалия, в которой мы должны жить, это и есть то, чем мы должны руководствоваться. Ответ, который мы можем дать человеку, который так полагает, открой Тору. И что в Торе написано? Тора начинается словами: «Вначале Всевышний сотворил небо и землю». Всевышний сотворил небо и землю. Об этом свидетельствует сама Тора, причем самое начало Торы. И поэтому Тора начинается именно с этих слов для того, чтобы дать нам знать, что Всевышний сотворил этот мир. Мир является реальностью. Мы не живем в мираже. Мы не живем в иллюзиях. Этот стол – это не иллюзия. Я, сидящий перед вами, это тоже не иллюзия. Я себя ущипну, чтобы это подтвердить. Вроде бы чувствую щипок, значит, не иллюзия. Этот мир – это реальность. И так написано в самой Торе. Но Бог – это тоже реальность. Это тоже написано в Торе. Этот мир – это реальность, потому что он выглядит для нас реальным. И Бог – это реалия, потому что, вдумавшись, мы можем понять, что мир сам по себе не может существовать. Так почему мы должны жить в раздвоении нашего восприятия? Если бы Всевышний создал бы этот мир таким, чтобы мы осознавали, какой он есть, то, во-первых, этот мир не имел бы никаких физических ограничений. Потому что мы бы видели, что этот физический стол на самом деле не стол, а та духовная сила, которая, та божественная сила, которая его создает. Мы бы не смогли жить в физическом мире. Если бы Всевышний сделал так, чтобы мы видели то, как этот мир творится каждую секунду, то мы бы тогда не осознавали, мы бы тогда не чувствовали себя самостоятельными. Этот мир не был бы для нас реальным, если бы мы видели, как Всевышний творит этот мир каждую секунду, у нас не было бы свободы выбора. Если я вижу, что Всевышний творит этот мир каждую секунду, и Всевышний творит меня каждую секунду, я чувствую себя зависимым от Него каждую секунду. У меня не было бы своего «я». У меня не было бы возможности себя ощущать. И у меня не было бы возможности иметь свободу выбора.
Рэбе, но ведь мы именно так и воспринимаем.
Мы разумом понимаем, что этот мир создан Всевышний. Но мы это не ощущаем так же реально, как мы ощущаем наши чувства голода, усталости, страха. У нас нет реального физического или даже психологического ощущения этого. То, что мы можем себе представить, как это сделано в рамках этого мира, Тора не говорит и сказал Бог. Тора говорит и сказал Бог только о тех вещах, которые мы не можем себе представить, как они были Всевышним осуществлены. Есть два типа создания чего-либо. Можно создать нечто из ничего, а можно изменять форму из одной формы в другую, и тем самым создавать нечто, чего до этого не было, но этот предмет просто новый вид того, что уже до этого было. И как ни странно, мы видим, что Всевышний сотворил землю, Всевышний сотворил рыбу, сотворил траву, растений, воду, солнце, все что угодно. Когда Всевышний делал человека, не сказано «и сказал Всевышний, да будет человек». И на самом деле это потому, что сказано, что человек был слеплен из земли. Человек появился от земли, что на иврите называется Адама, поэтому он был назван Адам. Это изменение формы. Иными словами, я смогу слепить из земли человека, но вдохнуть в него душу я не смогу, потому что это часть Всевышнего. Сказано «Вейпах баапав нишмат хаим». Он вдохнул в него свою душу. Но это было сделано из чего-то, поэтому не сказано «и сказал Всевышний, да будет человек». «И сказал» говорится в только ситуациях, когда что-то создано из ничего, что нам, в нашей реалии, невозможно себе представить. Это есть одно из законов физики, что ничто не может исчезать или появляться, только переходит из одной формы в другую. Это закон физики. И это закон сохранения энергии, который тоже создан Всевышним. Поэтому по законам этого мира Всевышний не мог сотворить этот мир. Правильно? Потому что он сотворил этот мир вместе с его законами. Рабби Леви Ицхак из города Бердичева приходил к Всевышнему с разными претензиями, защищая еврейский народ. Он был известен как защитник народа Израиля. И одна из его претензий была, он говорил: «Всевышний, ты создал этот мир нечестно. Ты играешь в нечестную игру. Ты взял все физические блага, поставил их перед глазами всех людей. Ты взял все духовные ценности, спрятал их в книге. И после этого ты хочешь, чтобы люди следовали всем духовным ценностям и не следовали за материальными благами. Ты сделай наоборот, — говорил он. Ты возьми все материальные блага, спрячь их в книге, поставь все духовные ценности перед глазами, чтобы люди их видели и чувствовали физически. Тогда ты увидишь, что люди будут делать». Это хорошая претензия, правильно? Я с ним согласен. Но если бы
Всевышний создал бы мир именно таким, как Рэб Леви Ицхак это описывал, то у нас не было бы свободы выбора. У нас нету свободы выбора, сувать свою руку в огонь или нет. Вернее, она есть, пока мы это сделаем один раз. Как только мы это сделаем один раз и поймем, что это такое, у нас после этого этой свободы выбора уже не будет. Потому что мы будем физически ощущать, что в нашей руке горячо. У меня нету свободы выбора, хотеть есть или нет, если я голодный. Я ощущаю чувство голода. В отношении духовных ценностей у меня есть свобода выбора, потому что они скрыты. И если бы Всевышний проявил бы нам ту силу, которой он творит этот мир, то, как этот мир творится каждую секунду, то, как этот мир, как мы говорили на прошлом занятии, неестественнее на фоне существования Всевышнего, и то, как этот мир, как мы сказали сегодня, находится, грубо говоря, внутри Всевышнего его частью, мы бы не ощущали свою самостоятельность вообще, и мы бы не ощущали свободу выбора.
Это как он сделал с ангелами.
Совершенно верно. Поэтому ангелы не являются самостоятельными существами. У них нет свободы выбора. Они запрограммированы. У ангелов двух реалий нету. У ангелов есть только одна реалия. Это реалия Всевышнего. У нас есть две реалии. Теперь мы с вами видим, что на самом деле у нас есть два способа смотреть на этот мир. И оба эти способа правильны и реальны. И мы должны в своей жизни использовать их обоих. Мы должны смотреть на этот мир как на реальный мир. И если человек, не дай бог, заболел, ему нужно идти к врачу. Если человек нуждается в заработке, ему нужно идти на работу. Если человек хочет получить образование, ему нужно учиться. Если у человека застряла машина, ему нужно звонить в ААА. Или самому ее чинить. Но при этом мы также должны понимать, что за этим миром, за всем тем, что здесь происходит, на самом деле стоит Всевышний, который руководит всеми. И мы должны все это делать только потому, что Он хочет, чтобы мы это делали. Но в конечном итоге деньги приходят от Него, и знания приходят от Него, и здоровье приходит от Него. И Он посылает это нам через врачей, через боссов, через учителей и так далее. Поэтому, что это означает для меня в реальной жизни? Если у меня есть босс, который хочет, чтобы я пришел на работу в Рош ха-Шана, и он мне говорит, что у меня не будет заработка, если я не буду работать в тот день, когда Тора мне запрещает работать, или еще хуже, если он хочет, чтобы я работал в Йом-Кипур. Если я думаю, что все мои деньги и весь мой заработок приходят от моего босса, и он является источником всего, тогда я должен служиться моего босса, иначе у меня заработка не будет. Если бы я думал, что весь мой заработок приходит только от Всевышнего, и босс здесь вообще ни при чем, я бы сидел дома и вообще не хотел бы на работу. Но Всевышний хочет, чтобы мы жили в этих обоих реалиях. Чтобы мы ходили на работу. Чтобы мы зарабатывали деньги, прикладывая все усилия. Но при всем при этом, если то, что босс мне говорит, противоречит тому, что Всевышний мне говорит, я понимаю, что деньги мне приходят не от босса. Деньги мне приходят от Всевышнего через босса. Поэтому, если я не буду делать то, что Бог мне говорит, а буду делать то, что босс мне говорит на работе, то я буду слушаться босса. Но тот, кто на самом деле является источником всех моих денег, доволен этим не будет. Если же я буду слушаться Бога, даже если босс мне говорит что-то противоположное, я понимаю, что деньги приходят от Бога. И если не этот босс, будет другой босс, который мне сможет послать деньги. Если не этот человек, не эта работа, другой человек или на другой работе, другой бизнес, деньги придут от Всевышнего через кого-либо другого. И это то, как в нашей реалии, в практической жизни мы должны совмещать эти два мира. С одной стороны, работая, но с другой стороны, работая, потому что Всевышний хочет, чтобы мы работали. На русском языке есть такое высказывание: «На Бога надейся, но сам не плашай». Я никогда не понимал, что оно значит. Если это то, что оно значит, тогда оно правильное. Потому что на самом деле источником всего является Бог. И если я живу в этом мире и делаю все, что требуется для жизни в этом мире, если это не противоречит законам Торы, если это совпадает с тем, что мне говорит Всевышний, который создал этот мир и руководит этим миром, то я от Всевышнего, при том, что я делаю другие вещи, которые Всевышний мне тоже говорит делать, я от Всевышнего буду получать то, что мне полагается. Это также в реальной жизни снимает очень много стресса. Люди теряют свою голову, сходят с ума в переносном смысле слова, иногда и в прямом, из-за того, что они не видят ничего выше того конкретного источника, чего бы то ни было, заработка, здоровья, связей. Они не видят ничего выше того конкретного источника, который им поставляет это сейчас. И сколько раз люди нервничали, сходили с ума, переживали, а потом все обратилось, все произошло совершенно непредсказуемым образом, все получилось еще даже лучше, чем было. Можно это описывать как случайность? Можно. Мы в этом мире очень профессионально списываем все, что мы не можем объяснить как случайность. И поэтому когда-то люди говорили, что солнце встает на востоке, это случайность, а садится на западе, тоже случайность. Можно все списать на случайность, но в реалии, если ты живешь в этом мире, осознавая, что все то, что тебе дает, то, что тебе нужно внутри этого мира, делает это только потому, что Всевышний, как источник всего добра, дает тебе то, что тебе нужно, то жить так же становится намного проще.
Например, если ты теряешь работу, искать новую.
100%. Тебе нужно искать новую. Я приведу реальный пример. Только пару дней назад я сидел с каким-то человеком, который мне описывал происшествие своей жизни. И это то, что он мне рассказал. Он приехал сюда, в Балтимор, из одной из восточных республик бывшего Советского Союза. Как вы знаете, в Союзе то, что называлось телефонным правом, существовало всюду, коррупция была всюду. Но чем дальше мы двигались на восток, тем ее было больше, тем она была ярче выражена и явнее. Так вот, он мне говорит, что его близкий родственник был ближайшим другом главы того предприятия, где он работал. Ну, просто самым близким другом. И он знает, что он хорошо работал. Его вызывает к себе его босс, не глава предприятия, а его непосредственный босс, и начинает за что-то там ругать. И он хорошо понимает, что он его ругает не по делу. Он не знает, почему он его ругает. Он даже не понимает, что происходит. И при этом собралось большое количество людей, это был там целый комитет какой-то там у них, где его отчитывали. И все на него смотрят. И все не понимают. При том, что его босс ругает и называет последними словами. Он совершенно спокоен. Как говорили, спокоен как танк. И нервничает. А от того, что он не нервничает, его непосредственный босс злится еще больше. И он говорит, я пойду к главе предприятия на тебя жаловаться. А тот совершенно спокойно говорит, давайте, идите, а если даже хотите, мы пойдем вместе. И тот злится настолько, что говорит, да-да-да, я пойду прямо сейчас. Он говорит, хорошо. И он уходит после своего заседания. Все в этой комнате смотрят на этого моего знакомого и не понимают. Он говорит, ты что, тебя же уволят. Ты в нашем городе вообще больше работы не найдешь, потому что если на тебя пожалуются главе предприятия. Почему тот был спокоен? Потому что тот знал, что его работа не зависит от его непосредственного босса, а от главы предприятия. А с главой предприятия у него есть связи. Все остальные не знали, что у него есть связи с главой предприятия. Все остальные думали, что его работа зависит от его непосредственного босса. Если мы живем в этом мире и думаем, что наша работа зависит от нашего непосредственного начальника, то мы будем очень нервничать, если вдруг у нас с ним неполадки. Но если мы знаем, что на самом деле наша работа, по большому счету, зависит только от начальника всего предприятия этого мира, то есть Всевышнего,
Вопрос, который возникает, это не то, какие у меня связи с моим непосредственным боссом, а то, какие у меня отношения с главой предприятия всего этого мира, со Всевышним. Если я действительно плохо выполняю свою работу, то связи не всегда помогают. Если я в реалии не делаю то, что для предприятия полагается, то раньше или позже, но для меня это выйдет боком. Но если я знаю, что я хорошо работаю, я делаю то, что нужно. Я выполняю свой рабочий долг перед моим непосредственным боссом. Если он от меня требует что-то, что я знаю, главный босс, Всевышний, не хочет, меня не волнует, если я разозлю моего непосредственного босса. Потому что я знаю, что главный босс все равно будет мной доволен. Я знаю, что он для меня найдет работу в другом департаменте. Он меня переведет на другую должность. Это не значит, что я могу дурака валять и вообще не работать. Я должен работать, иначе фильм меня уволят. И правильно сделают. Если я работаю, и вдруг мой начальник на меня злится не по делу, у меня этого стресса уже нет. Поэтому в этой главе Альтер Ребе дает нам рецепт для того, чтобы понизить уровень стресса в собственной жизни, в практической жизни. Все зависит от Всевышнего. И он нам посылает то, что нам нужно, через своих посланников. Этот босс, другой босс. Этот начальник, тот начальник.